В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Главные темы программы. В Совете по правам человека при президенте России надеются, что Мосгорсуд отменит решение суда нижестоящей инстанции по делу группы Pussy Riot. Президент США Барак Обама рассказал, в каком случае Америка готова вмешаться в сирийский конфликт. Возможно ли появление третьего дела ЮКОСа? Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов раскритиковал приговор участницам группы Pussy Riot и назвал его судебной ошибкой. Федотов выразил надежду, что эта ошибка будет исправлена вышестоящей судебной инстанцией, Мосгорсудом. В ближайшее время Совет по правам человека при президенте опубликует специальное заявление по делу Pussy Riot. Акции в поддержку осужденных девушек продолжаются. Неизвестные хакеры взломали сайт Хамовнического суда Москвы. Позднее ответственность за взлом взяла на себя международная хакерская группа «Анонимус», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Совет по правам человека при президенте России готовит специальное заявление по приговору девушкам из группы Pussy Riot, получившим в минувшую пятницу по 2 года лишения свободы за скандальную акцию в храме Христа Спасителя под названием «Богородица, Путина прогони». Глава Совета Михаил Федотов заявил «Радио Свобода», что это решение Хамовнического суда будет иметь последствия как пример судебной ошибки, и выразил надежду, что эта ошибка будет исправлена вышестоящей инстанцией.
Члены президентского суда по правам человека в настоящий момент готовят текст некоего заявления по поводу судебного решения по делу панк-группы Pussy Riot. Сейчас этот текст еще, естественно, не отработан. Я надеюсь, в ближайшее время он появится уже в интернете на сайте Совета. Но главная мысль этого заявления, видимо, может быть сформулирована уже сегодня в следующем виде. Мы очень озабочены, очень обеспокоены этим судебным решением, в котором мы видим судебную ошибку. И эта ошибка касается и законности данного судебного решения, и его справедливости. Очень важно, чтобы общество чувствовало справедливость судебных решений, а оно оказалось несправедливым даже в мелочах. Самый простой пример. У двух из осужденных, у двоих женщин, у них есть малолетние дети. А тем не менее, суд, признав это обстоятельство смягчающими вину и влияющими на меры наказания, посчитал необходимо всем троим женщинам дать одинаковую меру наказания по 2 года лишения свободы. Но главное, конечно, это не обоснованность судебного решения. Ведь, как представляется членам Совета, в действиях этих трех молодых женщин не было состава того преступления, которое им инкриминировалось. Потому что то, что они совершили, да, это, безусловно, это кощунство. Это абсолютно безнравственный акт. Безусловно, это хулиганство в том смысле, в котором придается этому понятию смысл в Кодексе об административных правонарушениях. Но здесь нет того состава хулиганства, который прописан в нашем Уголовном кодексе. Как известно, для того, чтобы хулиганство было уголовно наказуемым, оно должно быть совершено либо с применением оружия, а этого не было, либо по мотивам национальной или религиозной или иной ненависти. Суд посчитал, что здесь была религиозная ненависть. Но каждому здравомыслящему человеку понятно, что здесь был совершенно другой мотив. Поэтому приговор нам представляется судебной ошибкой.
Говорил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Между тем, акции в поддержку осужденных девушек продолжаются. Накануне неизвестные хакеры взломали сайт Хамовнического суда. Сначала сайт суда не открывался, а интернет-пользователям сообщалось, что производится его информационное наполнение. Хакеры разместили на главной странице сайта призыв «Свободу Pussy Riot» и сопроводили его клипом гомосексуального содержания «Мразишь» в переводе с болгарского «Ненавидишь» болгарского певца Азиса. Под роликом появились сведения о доходах сотрудников аппарата Хамовнического суда за 2011 год. Позднее ответственность за хакерскую атаку на сайт суда взяла на себя международная хакерская группа «Анонимус». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Президент США Барак Обама заявил в понедельник, что отношение Америки к конфликту в Сирии изменится, если режим сирийского президента Башара Асада прибегнет к химическому оружию. По словам Обамы, любое перемещение имеющихся в Сирии запасов химического оружия, может повлечь в том числе и военное вмешательство. В Сирии, по данным правозащитников, в понедельник погибли 100 человек, большинство стали жертвами авианалетов и бомбардировок в городе Алеппо на севере страны и в отдельных районах Дамаска, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
«На настоящий момент приказ о вмешательстве в сирийский конфликт не был отдан», — сказал президент на брифинге. «Но мы пристально следим за развитием ситуации, и если армия Асада применит химическое оружие или выдвинет боевые химические средства на передовые рубежи, это заставит меня в корне изменить свои расчеты». Заявление Барака Обамы совпало с отбытием из Сирии последних миротворцев ООН, и комментаторы задаются вопросом, что дальше. Миротворцы находились в Сирии 4 месяца. Большая часть покинула страну еще в июне. Отъезд оставшейся группы совпал с мусульманским праздником Ид-аль-Фитр, но и в священный день кровопролитные бои не утихали. «Наша миссия провалилась, так как ни одна из сторон не выполняла взятых на себя обязательств», заметил в интервью один из служащих ООН. «Наблюдатели не сделали в Сирии ничего положительного», уверен сотрудник Гудзоновского института Ричард Вайтс. «Более того, можно предположить, что их влияние на ситуацию было отрицательным. Они совсем не защищали мирных сирийцев, жаловавшихся им на власть, от мести карателей, которых использует режим Асада». И дипломатически, по мнению Вайтса, присутствие в Сирии ООНовских миротворцев внушало пустые надежды и тормозило реализацию более действенных мер, способных приблизить окончание конфликта. «Поэтому, подчеркивает эксперт Гудзоновского института, меня нисколько не удивляло, что Россия добивалась продления мандата наблюдателей. Из этой затеи ничего не вышло, и планов заменить отбывающих миротворцев новым контингентом нет». В понедельник новый посредник ООН в Сирии Брахими назвал конфликт в Сирии гражданской войной, на что получил ответ, что сирийская армия воюет с финансируемыми и направляемыми из-за рубежа террористами. «Проблема не в том, есть ли у меня идеи, которых не было у Аннана, а в том, появилось ли у заинтересованных сторон желание предпринять шаги, которых они не делали прежде», — сказал Брахими, имея в виду патовую ситуацию, сложившуюся вокруг Сирии в Совете Безопасности ООН. О характере более действенных мер воздействия на обстановку в Сирии, о которых говорит Ричард Вайтс и другие наблюдатели, можно судить по появившимся в прессе сообщениям, что Британия и Германия оказывают противникам Асада разведывательное содействие и что государства Персидского залива снабжают повстанцев тяжелым оружием.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
Завершено следствие по делу бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, которого обвиняют в соучастии в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов выразил надежду, что приговор по делу «Пусси Райот» будет отменен Московским городским судом. У здания суда в Киеве, где сегодня ожидается решение по кассации защиты на приговор Юлии Тимошенко, по газовому делу собрались около 1000 сторонников бывшего премьер-министра Украины. Министерство иностранных дел Японии подтвердило, что в Алеппо на севере Сирии в понедельник, попав под обстрел, погибла японская журналистка Мика Ямамото. На юге Йемена в провинции Шабва сегодня неизвестные взорвали газопровод, по которому топливо поступало на экспортный терминал в порту Балхав. В Киргизии убит при задержании рядовой пограничник, застреливший накануне 5 сослуживцев и бежавший с оружием. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Музыкальное приношение Дебюсси, красота авангарда, три Аксенова к 80-летию писателя. Русская Америка, запасной вариант. Гость американского часа, главный редактор нового журнала, редактор-составитель альбома «Русские в Америке» Марина Адамович. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня на волнах Радио Свобода в 14 часов. Но в программе «Свобода в полдень» сейчас тема свежих российских газет. «Сиквел дела ЮКОСа». С таким заголовком на первой полосе вышла сегодня «Независимая газета». Издание сообщает, что Михаилу Ходорковскому могут предъявить новые обвинения. Снижение срока экс-главе ЮКОСа вслед за послаблением в деле Платона Лебедева можно в ближайшее время не ждать. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
В Гагаринском суде Москвы полным ходом идет процесс по делу адвоката Ивана Колесникова, обвиняемого по статье 159 «Мошенничество». 24 августа пройдет очередное заседание. Претензии российской Фемиды очень похожи на аргументы суда в деле Ходорковского. Только там фигурировала украденная им у самого себя нефть, а здесь речь идет о похищенных адвокатом ЮКОСа, у того же самого ЮКОСа, акциях. Процесс заочный. В декабре 2004-го Колесников был объявлен в международный розыск. Весной 2005 года его обнаружили на Кипре, а 31 ноября 2006 Россия получила отказ от окружного суда города Ларнака в его выдаче. В обвинительном заключении соучастником Колесникова назван бывший член Совета директоров нефтяной компании ЮКОС Александр Тимирко. Судят сегодня по ряду обвинений и Леонида Невзлина, с 2003 года живущего в Израиле. Последний процесс вообще носит фантасмагорический характер. В 2008-м Невзлин уже был приговорен к пожизненному заключению. Что означают эти процессы? На мой вопрос отвечает адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Я могу эти процессы, и вы назвали только два, на самом деле их намного больше, уже прошедших и происходящих. Я думаю, что и это еще не последние, которые сейчас идут. Я могу их, если одним словом охарактеризовать, как продолжение и одно из ответвлений большой расправы под названием «Дело ЮКОСа», продолжающейся и совсем не закончившейся, вопреки некоторым чрезмерно оптимистичным суждениям, которые сейчас можно услышать.
А для чего это делается?
Такие вещи могут делаться, во-первых, для демонстрации вот этим репрессивным аппаратом своей нужности, незаменимости и для продвижения по карьерной лестнице. Во-вторых, для того, чтобы обложиться как вата этими квазисудебными решениями, именно квази, потому что там только по форме суд, а по сути там никакого суда нет. Ни с точки зрения процесса, ни с точки зрения фактов, доказательств и материального права. Но обложиться ими как вата и говорить, что вы нас, Россию, ругаете за преследование политическое. Вот наш суд все признал. При этом делать вид, что кто-то скрывается от российского правосудия, хотя на самом деле никто ни от кого не скрывается, а просто России не выдала ни одна страна, ни одну преследуемую по делу ЮКОСа жертву расправы. Именно это дает зацепку, чтобы проводить заочные процессы, а не то, что там кто-то куда-то скрылся. Ну и в-третьих, такими заочными процессами создаются так называемые преюдициальные решения, то есть вот факт уже установлен якобы судом, и дальше их можно при желании, при необходимости использовать для новых обвинений в отношении других людей, в том числе и основных жертв этой расправы. На этот случай как бы, пусть будет под рукой, а если потребуется, так хорошо, ну не потребуется. Не потребуется, может, позже потребуется. Вот такое рассуждение тоже возможно.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант о многочисленных заочных процессах по делу ЮКОСа. Глава пресс-центра Михаила Ходорковского Максим Дбар уверен, что суд над Иваном Колесниковым носит превентивный характер, что это подготовка процессов по более высоко поставленным сотрудникам компании. Так ранее сначала осудили Малаховского с Переверзиным, а затем Ходорковского по тем же обвинениям. Информированный источник, независимый в Государственной Думе, видит в происходящем свою логику. Осенью ожидается оглашение вердикта Европейского суда по иску акционеров банка Минотеп. И, скорее всего, он будет негативным для России. То есть будет признано, что компанию отобрали по несправедливым обвинениям, без компенсации. И, вполне возможно, судом будет определена многомиллиардная компенсация бывшим акционерам ЮКОСа. А основными заявителями по этому иску как раз являются Невзлин и Дубов. Последний как раз недавно получил 8 лет заключения. Таким образом, вынесение жестких приговоров по фигурантам дела ЮКОСа прямо перед процессом в Страсбурге может быть, по мнению источника, некой попыткой скомпрометировать Михаила Ходорковского, причем именно на уровне экономическом. Между тем, в России все меньше людей понимают, за что сидит Ходорковский, и все больше тех, кто считает его неопасным для власти бизнесменом, заслуживающим освобождения или смягчения наказания. Об этом говорят результаты последнего исследования, проведенного Левада-центром. При этом почти половина граждан затруднилась с ответом. Раньше и эта группа респондентов была внушительнее, отмечает глава Левада-центра Лев Гудков. Еще несколько лет назад россияне были настроены гораздо более жестко по отношению к Ходорковскому. Ходорковскому. Сегодня примерно треть его поддерживает, а рост числа затруднившихся с ответом – мягкий уход от официальной версии, нежелание выступать против нее, демонстрируя нелояльность власти. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Посольство Эстонии в Минске с сегодняшнего дня представляет интересы Швеции в визовых вопросах для граждан Белоруссии, после того, как белорусские власти выслали из страны шведских дипломатов. Сегодня же на внеочередном заседании Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне обсудит инцидент с так называемым «плюшевым десантом», когда на территории Белоруссии летчики из Швеции сбросили из самолета сотни игрушечных медведей с прикрепленными к ним лозунгами в поддержку защиты свободы слова. Правоохранительные органы Литвы начинают расследование в связи с незаконным пересечением государственной границы шведским самолетом, рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
4 июля пилотируемый шведскими летчиками самолет из Литвы залетел на территорию Беларуси. Во время этого полета над соседней страной было выброшено около 1000 плюшевых мишек. Вначале ответственные лица в Литве заявляли, что нарушение границы не зафиксировано. Сейчас его признают. Генеральная прокуратура начала досудебное расследование. Глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Арвида Санушаускас пояснил, в случае подозрения в нарушении воздушной границы ведомства должны нести ответственность, пока такие процедуры не предусмотрены.
Ситуация была такая, что технические средства не фиксировали самолет, который довольно низко летел, а по нашим законам только после этого начинается расследование и задействованы все госслужбы. В этом вопросе нам и надо будет разобраться, чего не хватает, каких правовых документов, чтобы этот механизм был задействован и в том случае, когда госграница нарушена, но нет техническими средствами подтвержденных данных.
В общем, как вы оцениваете инцидент? Как вам кажется, как он будет развиваться дальше?
С литовской стороны никакой эскалации. Такие инциденты, в которых участвуют граждане третьих стран, могут случаться. Странно, что спустя месяц президент Лукашенко заговорил таким угрожающим тоном. Литва все-таки в этом инциденте неактивная сторона. И по нашему мнению, это мнение разделяет большинство политиков Литвы, такие инциденты не должны затрагивать экономических и других отношений, которые для наших стран важны.
Арвида Санушаускас имел в виду мнение президента Александра Лукашенко, которое он высказал в интервью агентству «Белта». Проблема требует ответа по международным стандартам от Швеции и Литвы. Если этих ответов не будет, мы найдем адекватную реакцию на плюшевые дела. И пусть молят Бога, сказал Лукашенко, что белорусы пожалели этих летунов. Но это было нарушением всех договоренностей. А Литва пусть не сидит как мышь под веником. Они нам должны ответить, почему предоставили свою территорию для нарушения государственной границы. Кому-кому, а Литве в этом плане мало не покажется, подчеркнул Лукашенко. Комментарий директора Литовского института по правам человека Генрикаса Мицкевичуса.
В демократическом правом государстве правозащитная деятельность должна быть в рамках закона, безоговорочно. Возможно, конечно, исключительные ситуации, когда, скажем, демократические процедуры, механизмы явно нарушаются – тогда правозащитники могут себе позволить работать вне права или за правом. Другая совершенно ситуация, когда мы говорим о недемократическом, неправовом государстве, подчинение закону такого государства не имеет никакого смысла, если речь идет о попытках кого-то откритиковать. Сама суть нарушающего права человека режима состоит в том, чтобы не допустить критики другого мнения.
В таком случае, чтобы вы ответили на упрек в применении двойных стандартов?
Правоприменительная деятельность не свободна от политического, социального, культурного, экономического контекста. Право не действует в вакууме. Чистого права нет. Да, здесь речь о двойных стандартах, только о каких стандартах мы говорим и в отношении каких государств.
Генрикас Мицкевичус. Свое мнение высказывает представитель оппозиции в Сейме Литвы Валентинас Мазуронис, который является инициатором созыва по этому вопросу парламентского комитета по национальной безопасности и обороне.
Было нарушение границы не только Литвы, а и Евросоюза. Сам факт, что возможно пересечение границы и после больше чем час возвращения самолета, в котором мы не знаем, что везли, кто вез, что могло бы случиться, это очень серьезно. В особенности, когда руководители нашего государства притворяются, что ничего нет. Либо наша система обороны границ не твердая, надо меры предпринимать. А если, не дай бог, об этом руководители нашего государства знали, тоже очень серьезный вопрос, нужно разбираться. Когда я прочитал комментарии шведских пилотов, которые летали, ну, извините, в территории Литвы начинаются какие-то провокации или игры, я не знаю, которые могут для нашего государства сделать большой урон. Возможно, что какого-то террориста задумает и повезет не медвежат, а что угодно. Пускай шведские журналисты шутят со своей стороной. Они делают наше государство плацдармом для своих развлечений. Можно критиковать государство, руководителя, но нельзя применять меры противозаконные.
Член Сейма Литвы Валентинас Мазуронис. Этот вопрос парламентарии будут рассматривать 21 августа.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс. Сегодня в 19 часов. Слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема программы. Могли ли лидеры событий августа 91-го предотвратить наступление контрреволюции? В студии Радио Свобода беседуем с бывшим главой администрации президента России, ныне председателем Конгресса российской интеллигенции Сергеем Филатовым и с основателем партии экономической свободы, бизнесменом Константином Боровым. Ведет передачу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» на волнах Радио Свобода сегодня в 19 часов. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», сразу после краткой сводки новостей поговорим о выборах в Химках, а также новости экономики и культуры и наша традиционная рубрика «Общественное мнение». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Завершено следствие по делу бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в соучастии в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщил адвокат Павлюченкова Карен Нарсисян, стороны приступают к ознакомлению с материалами дела. Хакеры сегодня взломали сайт Хамовнического суда Москвы, приговорившего в минувшую пятницу трех участниц группы Pussy Riot к 2 годам лишения свободы за панк-молебен в храме Христа Спасителя. На главной странице сайта основной текст был заменен на лозунги «Свободу Pussy Riot». Мэрия Москвы отклонила очередную заявку оппозиции на проведение 31 августа на Триумфальной площади митинга в защиту свободы собраний. У здания Высшего специализированного суда Украины в Киеве, где сегодня ожидается решение по кассации защиты на приговор Юлии Тимошенко по газовому делу, собрались около 1000 сторонников экс-премьера. Министерство иностранных дел Японии подтвердило, что в Алеппо на севере Сирии в понедельник, попав под обстрел, погибла японская журналистка Мика Ямамото. Президент США Барак Обама заявил в понедельник, что отношение США к конфликту в Сирии изменится, если режим сирийского президента Башара Асада прибегнет к химическому оружию. Премьер-министр Эфиопии Меле Зенауи скончался, объявил во вторник правительство страны. В сообщении говорится, что 57-летний премьер умер за границей. На юге Йемена, в провинции Шабва, сегодня неизвестные взорвали газопровод, по которому топливо поступало на экспортный терминал в порту Балхаф. В Киргизии убит при задержании рядовой пограничник, застреливший накануне 5 сослуживцев и бежавший с оружием.
Краткий выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. В Подмосковье разворачивается борьба за пост мэра Химок. Оппозиция выдвигает на выборы сразу нескольких известных кандидатов. Накануне о намерении баллотироваться на пост главы Химок во время открытия экологического лагеря в Химкинском лесу заявила лидер движения «Экологическая оборона» Московской области Евгения Чирикова. Ранее стало известно о том, что на пост главы администрации подмосковного муниципалитета может претендовать и экс-заместитель руководителя Росприроднадзора и бывший префект Северного округа Москвы Олег Митваль. О шансах оппозиции выдвинуть единого кандидата корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова побеседовала с политическим экспертом Евгением Минченко.
Выборы однотуровые. Достаточно получить простое большинство. В связи с этим, конечно же, вопрос с единым кандидатом становится особо острым. Думаю, что шансов на то, что будет единый кандидат, немного. Вряд ли удастся согласовать амбиции. В том числе и потому, что, на мой взгляд, Чирикова далеко не самый сильный кандидат. Она, в общем-то, не имеет высокого рейтинга в Химках. И, на мой взгляд, ее участие в избирательной кампании по выборам мэра очень похоже на участие Бориса Немцова в выборах мэра Сочи.
76% жителей Химок поддерживали защитников Химкинского леса. И, значит, и Чирикову тоже. Не могут ли они также поддержать его?
Знаете, данные очень разные. Главная уязвимость Чириковой в том, что проект уже запущен. Лес уже, по большому счету, вырублен. Соответственно, где ее повестка дня, что она сделает? Отмотает все это обратно, засадит лес назад там, где он был. Уровень ее поддержки не надо переоценивать, хотя, конечно же, надо посмотреть данные социологических исследований. Кроме того, Чирикова, в общем-то, не воспринимается как свой местный человек, она скорее воспринимается консервативной частью электората, как пришлый возмутитель спокойствия. Поэтому я думаю, что основная активность Чириковой будет ориентирована не столько на жителей Химок и даже на внутрироссийскую аудиторию, сколько на внешнюю. Я думаю, что Чирикова будет пытаться поднять свою внешнюю капитализацию.
Но все же вернемся, да, к единому кандидату. Вы уверены, что оппозиции не удастся согласовать?
Шансы невелики. Наверное, какой-то шанс есть. Я просто считаю его низким.
Кандидат от «Яблока» Белоусов как раз в 2009 году обогнал Чирикову, занял второе место. Сейчас его шансы увеличились?
Я думаю, что, конечно же, главный ресурс оппозиции – это то, что новый глава будет варягом. С другой стороны, тут может сыграть эффект медового месяца Шойгу, который еще не прошел, плюс усталость от господина Стрельченко и надежда на то, что новый человек может оказаться более эффективным.
Ну вот тот же Олег Шахов может оказаться таким новым человеком, более эффективным, несмотря на то, что он возглавлял в ГУ-дороге?
Я так понимаю, что он достаточно близок к группе Ротенбергов, но, учитывая административный ресурс, популярность Шойгу, возможность, опять же, разыграть эффект медового месяца для нового главы муниципального образования, я думаю, что его шансы, по крайней мере, пока выглядят предпочтительно.
Митваль как управление себя как показал, как экс-префект Северного Москвы?
Ну, Митваль был составной частью лужковской команды в свое время, скорее даже команды госпожи Батуриной. Сейчас он пытается найти свое место. Как политический шоумен, на мой взгляд, он достаточно эффективен. Шансы его на победу я оцениваю тоже как невысокие.
С политическим экспертом Евгением Минченко беседовала корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова. Сможет ли Евгения Чирикова стать единым кандидатом от оппозиции на выборах мэра Химок? Такой вопрос мы задавали сегодня в утренней программе «Время свободы». Дискуссию на эту тему можно продолжить и сейчас на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители города Снежинска. Опрос подготовила наш корреспондент Арина Муратова.
Для небольшого города, вот как Химки, наверное, так, да, такое, наверное, возможно. Потому что там все-таки, я думаю, не такое разнообразие партий и направлений, которые, значит, являются оппозицией, значит, чтобы объединиться, значит, зайти вот за такой вот идеей поддержать этого кандидата. Я думаю, может быть. Надо пытаться, может и выиграть. Правда, борцы могут и возглавить, может быть. Хотя с такой чиновничьей машиной это, конечно, сложно.
Смотря как принимает эту оппозицию сам город. Потому что если за, то тогда могут и сплотиться. Потому что, как у нас обычно русский народ, если что-то такое серьезное случается, они все равно сплачиваются, объединяются и могут добиться. Но тоже еще непонятно, ведь власти-то тоже большую очень силу имеют. Могут эту оппозицию разрознить какими-то подачками.
Вообще политическая ситуация в России, я думаю, достаточно непредсказуемая. Очень сложно что-либо прогнозировать. Те, кто считает, что они все знают и все уже у них схвачено, я думаю, что они еще удивятся. Поэтому все возможно. На благо городского образования эколог вполне может выступить. Другое дело, что в современной политической обстановке, мне кажется, эколог не сильно влиятельная фигура. Сколько она продержится, даже если ее выберут?
Объединиться, я думаю, смогут, но насколько это будет сильное объединение, большой вопрос. Я думаю, что вряд ли тому, кто хочет этот химкинский лес уничтожить, можно помешать. У меня такой пессимистический на это смотрю. Объединиться им ничего не помешает. А насколько это эффективно?
Но я убежден, что оппозиция должна сплотиться против партии жуликов и воров и против этой готовящейся жульнической воровской манипуляции по вырубке этого леса. Это должно быть. А может ли оно быть? Практика покажет.
Я думаю, что в принципе они могли бы объединиться. Было бы только желание. Зависит от руководства партий. Для поддержки вот именно этого кандидата, для защиты химкинского леса, это было бы здорово. Потому что у нас и так уже лесов не осталось. То вырубим, то выгорим.
Хотелось бы. Но тут другой вопрос, что позволят ли. Сейчас запросто всплывут какие-нибудь там подставные кандидаты от «Справедливой России», еще откуда-нибудь, которые не будут вести никакой предвыборной борьбы, но тем не менее как свое количество голосов отнимут. Но я думаю, что даже если она сможет выйти как объединенный кандидат от всех оппозиционных сил, то выиграть все равно тот, кто будет подсчитывать голоса. Поэтому да, она сможет пойти, но выиграть ей не дадут.
Так, жители Снежинска ответили на вопрос о том, сможет ли Евгения Чирикова стать единым кандидатом от оппозиции на выборах мэра Химок. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Британское правительство готово искать дипломатический путь решения конфликта с Эквадором вокруг дела основателя WikiLeaks Джулиана Эссанжа. Однако по-прежнему заявляют власти Британии, что Эссанж не сможет покинуть свободную страну. С подробностями наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
После двухмесячного пребывания в эквадорском посольстве основатель WikiLeaks решил изменить тактику противостояния британским властям, которые не оставляют намерения экстрадировать его в Швецию. С балкона посольства Эквадора Эссанж обратился к своим сторонникам и журналистам. Возникший перед этим слух о том, что Эссанж намерен выйти из посольства и сдаться полиции, оказался ложным. В своем эмоциональном заявлении Джулиан Эссанж ни разу не упомянул ни о Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях, ни о том, как долго он намерен укрываться в эквадорском посольстве. Вся его речь была посвящена критике Соединенных Штатов, которые он обвинил в репрессиях и подавлении свободы слова. Эссанж обратился к президенту Обаме с призывом прекратить гонения на WikiLeaks и другие СМИ и освободить находящихся в американских тюрьмах узников, которых он назвал политическими заключенными. В частности, он призвал Соединенные Штаты освободить Брэдли Мэннинга, военнослужащего американской армии, который снабдил WikiLeaks секретными депешами Госдепартамента. Говоря о политических репрессиях в мире, Эссанж упомянул не только себя и Мэннинга, но и панк-группу Pussy Riot. В заключении Эссанж сказал:
Соединенные Штаты должны прекратить охоту на ведьм в отношении Wikileaks. Они должны запретить расследование ФБР. США должны пообещать прекратить преследование нашего персонала и наших сторонников. Соединенные Штаты должны перед всем миром заявить, что не допустят преследования журналистов, делающих явной тайную жизнь власть имущих. Необходимо освободить политических заключенных. В мире существует единство в отношении репрессий. Это требует полнейшего единства и твердости ответных действий.
Газета Daily Mail назвала 10-минутную речь Эссанжа театральной. Guardian, иронизируя, пишет, что Эссандж стал в позу мессии, а Лондонская Таймс не преминула напомнить, что условия предоставления политического убежища Эквадором включали, в частности, требование не использовать свой статус в политических целях. Так что заявление Эссанжа, считает газета, ставит под сомнение его право появиться на балконе эквадорского посольства. Кстати, британский суд также запретил Эссанжу делать политические заявления, находясь под залогом. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк официально подтвердил, что его страна твердо намерена выполнить свои обязательства по Европейской конвенции об экстрадиции преступников и передать Эссанжа в руки шведского правосудия. При этом он подчеркнул, что ни при каких условиях Эссанжу не будет предоставлен свободный коридор для переезда в Эквадор. Хейк заявил, что Британия не намерена штурмовать эквадорское посольство, в чем ее обвиняет Эквадор. В перспективе у Эссанжа, сказал глава форин-офиса, длительное пребывание в посольстве. Хейк пояснил, что Великобритания намерена терпеливо ждать его сдачи полиции. Швеция обвинила Эквадор в том, что тот своими действиями препятствует осуществлению правосудия и вмешивается в ее внутренние дела. В ответ президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что Эссанж готов сотрудничать со шведским правосудием, но только если Швеция предоставит ему гарантии того, что в случае экстрадиции он не будет передан другой стране. Близкие к Эссанжу источники подтверждают, что глава WikiLeaks якобы готов покинуть эквадорское посольство, если получит такие гарантии. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 4,4% к уровню первых шести месяцев прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в январе-июне прошлого года годовой прирост экономики составил 3,7%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в течение июля сократилась на 0,5%, при этом уровень общей безработицы в стране не изменился и составил, по данным Росстата, как и в июне, 5,4% численности экономически активного населения. Она оценивается в 76,4 миллиона человек, то есть примерно 54% общей численности населения России. Россия в текущем сельскохозяйственном сезоне, то есть с начала июля, экспортировала 3,3 миллиона тонн зерна, сообщает Министерство сельского хозяйства. Это на 19% меньше, чем за тот же период в прошлом году, когда экспорт зерновых из страны превысил 4 миллиона тонн. В минувшем сельскохозяйственном сезоне в целом зерновой экспорт из России превысил 27 миллионов тонн. Объем розничной торговли в России в течение июля, по данным Росстата, увеличился на 1,6%, а за первые 7 месяцев года в целом на 6,8% к уровню января-июля прошлого года. Тогда годовой его прирост составил 6,7%. Американская корпорация Apple, производитель iPhone и iPad, по общей стоимости своих акций впервые превысила рекордный до сих пор в мировой корпоративной истории Австралии уровень компании Microsoft 13-летней давности. Тогда, на пике интернет-бума, общая капитализация Microsoft составляла 620 миллиардов долларов. Капитализация Apple в понедельник выросла на 2,5% и превысила 623,5 миллиарда долларов. Однако с учетом многолетней инфляции за период с 1999 года рекорд Microsoft сохраняется. В нынешних ценах капитализация этой компании к концу 1999 года составила бы примерно 850 миллиардов долларов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 32.01, на завтра 31.96, к евро на сегодня 39.54, на завтра предположительно 39.62, курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.23.
Выпуск новостей экономики подготовил и представил вам обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов выразил надежду, что приговор по делу Пусси Райот будет отменен Мосгорсудом. Завершено следствие по делу бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, которого обвиняют в соучастии в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. У здания суда в Киеве, где сегодня ожидается решение по кассации защиты на приговор Юлии Тимошенко по газовому делу, собрались около 1000 сторонников бывшего премьер-министра Украины. Министерство иностранных дел Японии подтвердило, что в Алеппо на севере Сирии в понедельник, попав под обстрел, погибла японская журналистка Мика Ямамото. На юге Йемена, в провинции Шабва, сегодня неизвестные взорвали газопровод, по которому топливо поступало на экспортный терминал в порту Балхав. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Хамовнический суд атаковали хакеры.
Комментарии экспертов.
Движение «Окупай». Перспективы после выборов президента США.
Право автора.
Илья Мильштейн. Кое-что о занимательной паразитологии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Петербургское издательство интеллектуальной литературы «Симпозиум» готовит к выходу новые книги. Оно продолжает набоковскую тему, а также международную научно-популярную серию под названием «Становление Европы». С главным редактором издательства Александром Кононовым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Во многих домах на книжных полках стоит собрание сочинений Владимира Набокова. 5 томов сочинений, написанных по-русски, и 5 написанных по-английски. Все они подготовлены и выпущены издательством «Симпозиум», говорит главный редактор издательства Александр Кононов.
Я бы все-таки, наверное, отметил, что в прошедшем году переиздана была биография Набокова, написанная Брайаном Бойдом, и которая, в общем, все, что известно о Набокове, базируется на этом двухтомнике. И так мы постепенно что-то выпускаем понемножечку, хотя вряд ли это будет большая программа. Вот я очень рад, что вышла, наконец, книга Дональда Бартона Джонсона, одного из старейших набоковедов и человека, которого там искренне уважает весь набоковский мир. Эта книга долго готовилась. По-русски она называется «Миры и антимиры» Владимира Набокова. Это такая книга для любого человека, которому интересен Набоков. Следующей книжкой будет переиздание книги Александра Долинина под названием «Истинная жизнь писателя Сирина», которая сейчас находится в подготовке. Она выходила один раз, но он ее очень сильно переработал, дополнил, и вот новое издание будет тоже.
Александр, а что нового у вас в других известных сериях?
Два слова, может быть, стоило бы сказать о книжной серии научно-популярной литературы, которая выходит под нашим вторым импринтом «Александрия». Это серия под названием «Становление Европы», которую когда-то задумал и осуществил известнейший, замечательный французский историк Жак Легов, предложив идею просто нового осмысления, кто такие европейцы, откуда взялись. Идея посмотреть на европейскую цивилизацию, уже не деля на страны. Вот эта история Бельгии, это история Люксембурга, да? Все-таки цивилизационная модель одна, держится на трех китах: на античном наследии, на наследии германских народов, переселения народов и столкновения с цивилизацией, и на библейской традиции, которая, в общем, была стержнем объединяющим становление Европы. А суть этой затеи, она очень красивая, на самом деле, и тоже не очень имеющая аналоги. Жак Легов предложил самым знаменитым историкам Европы написать книжку по своему предмету, по истории европейской цивилизации в разрезе своего предмета. И собрал такую команду, опять же, я не буду ее расхваливать, это достаточно глупо, но вторую такую не собрать. На тему многоязычия Европы и вавилонского столпотворения, ответа на вопрос, нужно ли Европе многоязычие или все там рано или поздно придет к одному языку, вот обозреть все эти попытки от языка Адама до эсперанто, значит, он предложил Умберто Эко написать эту книжку, и она вышла, соответственно, у нас в серии под названием «Поиски совершенного языка в европейской культуре». Сам написал книгу «Рождение Европы», замечательного итальянского ученого Франко Кардени попросил написать книгу «Европа и ислам. История непонимания». Единственный российский участник, приглашенный в эту серию, Арон Яковлевич Гуревич, уже покойный, написал книжку под названием «Индивид и социум на средневековом Западе». Вышла замечательная книжечка у нас Массимо Монтанари, такого итальянца, под названием «Голод и изобилие. История питания в Европе». Это от Римской империи прослеживается до сегодняшнего дня изменение модели питания. Чем питались на самом деле, сколько ели, что ели. Вообще, если взять с точки зрения уже современных историографических взглядов, если взять любой предмет, хоть историю пуговиц, и если вы всерьез проследите ее эволюцию, то, в общем, выйдете также на историю цивилизации. То есть я открыл книжку Монтанари, читая про ситуацию при падении Римской империи, вот последующий век-два, я вдруг понял, почему у нас сейчас в магазинах так много пельменей. Голода в обществе может не быть. В России, в общем, нет голода сейчас. Но страх голода из общества за одно поколение, он не улетучивается. И как только начинается какое-нибудь падение жизненного уровня населения...
Население начинает сушить сухари.
Именно. То, что у нас называется по-русски соль и спички...
Мыло.
Сразу в диаграмме возрастает количество продуктов длительного хранения. То есть люди немножко переползают от свежих продуктов к тому, что можно хранить. На этих же страницах я обнаружил ответ, почему старшее поколение не стоит отговаривать сажать картошку на своих участках.
Для их спокойствия.
Сколько угодно можно им объяснять, что картошка, выращенная в Ленинградской области, экономически просто золотая. Людей, переживших блокаду, уговаривать отказаться от какой-то продуктовой независимости бесполезно. И вот это мне объяснил Массимо Монтанари на первых страницах книги «Голод и изобилие. История питания в Европе».
Говорил главный редактор издательства «Симпозиум» Александр Кононов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады попросил россиян оценить события 19-21 августа 91 года. Что, по мнению граждан, тогда произошло? Демократическая революция или трагедия, имевшая гибельные последствия для страны? Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Левада-центр каждый год задает россиянам вопросы про август 91-го. Со временем увеличивается число людей, полагающих, что это было трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны. Сегодня таких более 40%, а в 94-м году было только 27. Лишь каждый десятый говорит, это была победа демократической революции, покончившей с властью КПСС. По мнению 37% опрошенных, это просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны. Исследование комментирует социолог Борис Дубин.
Все-таки прошло уже больше 20 лет, и понятно, что большая часть населения страны уже очень косвенно представляет себе, что происходило в августе 91-го года. Поэтому я бы сказал, с одной стороны, отношение как к чему-то, ну, в общем, прошедшему и не слишком сильно затрагивающему. Собственно, ощущение вовлеченности в события, в общем, достаточно небольшое, за исключением москвичей. Вообще, на этих материалах очень видно, что действительно Москва – это как бы не просто особый город, а почти особая страна. среднем по стране сегодня считают, что в августе 91-го была победа демократической революции 10%, а в Москве 35%. И отношение в целом гораздо более позитивное. Это касается и самих событий, и того, как после событий развивалась страна.
А что думают люди о том направлении, в котором пошла страна после августа 91-го?
Если в целом все-таки большая часть россиян считает, что страна пошла в неправильном направлении, при том, что, конечно, направление несколько раз менялось за это время, в Москве больше 40% считают, что страна пошла в правильном направлении.
Как вы думаете, почему со временем растет количество людей, считающих, что в августе 91 года произошло трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны?
Произошла не просто переоценка того, что случилось в августе 91 года, произошло изменение системы оценок. А именно это событие стало в сознании большинства россиян не началом чего-то нового, а связалось с концом того, что было. То есть фактически это событие связалось с распадом Советского Союза. А поскольку к этому событию большинство россиян относится как к событию чрезвычайно драматическому, оценивает его негативно, то, соответственно, и оценка августа 91-го связалась с негативным отношением к распаду СССР и к тому, что за этим последовало. И второй момент очень важный. Фактически за это время, причем довольно быстро после 91 года, были переоценены обе ведущие фигуры августа, и Михаил Сергеевич Горбачев, и Борис Николаевич Ельцин. И поскольку и того, и другого значительно большая часть российского населения расценивает отрицательно, то, соответственно, и оценка события сдвинулась чрезвычайно заметно.
Как, на ваш взгляд, связана такая картина в общественном мнении по поводу августа 91-го с тем, что происходит в стране сейчас?
Все-таки большая часть российского населения не осознала, не приняла и деятельно не участвовала и не хочет участвовать в каких бы то ни было процессах, связанных с демократическими переменами. И поскольку вот большая часть россиян таким образом выразила свое отношение к демократическим переменам, то сегодняшнее отношение большинства россиян к тому, что происходило, скажем, последние месяцы в стране, к альтернативной точке зрения на то, что такое сегодняшняя Россия, что происходило в России последние 20 лет, как должна развиваться Россия. Отношение большинства россиян скорее сдержанное и в меньшинстве, относительном меньшинстве, хотя это десятки миллионов, только положительное. Иначе говоря, отношение к августу 91 года и отношение к сегодняшним событиям и процессам консолидации, ну, условно, такой продемократической оппозиции. И эти процессы, конечно, связаны между собой.
Социолог Борис Дубин, Левада-центр. Эксперт видит и другую связь между этими двумя явлениями. Победа над путчем ГКЧП произошла в Москве. И именно в российской столице происходили и продолжают происходить массовые протестные акции последнего времени.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баден. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Валерий Бредаков, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте на «Волнах свободы» программу «Час прессы» с Еленой Рыковцевой. Тема «Оппозиция. Кто на новенького?». В интернете стартовала избирательная кампания в Координационный совет оппозиции. Идет регистрация кандидатов. Выборы 21 октября. Что это будет? Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что Ассанж готов сотрудничать.
Сергей Мартынов являлся настоящим политическим долгожителем.
Форум собрал более 300 участников из Москвы, Петербурга и других городов.
Выведенные из собора протестовавшие не были арестованы.
Баранов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал открытое письмо.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15 130 и 17 820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.